Это подкаст «Бери и делай». Здесь мы говорим о необычной работе, о том, может ли хобби стать профессией и как кратчайшей дорогой попасть в такие далекие миры, как кино, музыка или бизнес. Это Полина и Ваня. Всем привет.
Привет.
Сегодня у нас в гостях профессиональный экскурсовод и блогер Георгий Макеев.
Всем привет.
Первый вопрос. Вот у тебя в описании написано, что ты профессиональный экскурсовод, и первую свою экскурсию ты провел 17 лет. Как так вышло и где это было?
Это было на Кавказе. Я родился в Кисловодске. И первая экскурсия была в Карачаево-Черкесию на Медовые водопады. 30 минут в одну сторону. 30 минут, конечно, дикого стресса. Я помню хорошо свою первую экскурсию. Мне, конечно, было чуть легче начинать. Я родился в семье экскурсоводов, но до этих 17 лет я и думать не думал, что экскурсии стану проводить. Так получилось случайно.
Ну, слушай, мне кажется, что Карачаево-Черкесия и, в принципе, все, что связано с минеральными водами, это просто благое место для начала. Просто практически Мекка.
Да, но я думал, что стану переводчиком или там в детстве мечтал гимназ там. Ну, после школы так все спонтанно решилось, да. Папа меня пристроил на лето в фирму, где работает экскурсоводом, билеты продавать на экскурсии.
В смысле, там же?
Да-да-да, курортником в парке. Ага. А директриса сказала, ты, мол, сначала покатайся, посмотри на всю эту кухню изнутри, с автобусов, а через недельку предложила, не хочешь сам попробовать? И я попробовал и втянулся.
Такой, не хочешь ли в бювет, пожалуйста, в наш водичку?
Не хотится ли пройтиться там, где мельница вертится? И вот завертелась.
Ну, то есть, получается, ты изначально, у тебя были экскурсии исключительно по...
По этому региону, по Северному Кавказу. КМВ, КЧР, КБР, в горы. Ну, это были экскурсии, я не проводник. Там, без ночевок. Ага. По городам, на винные заводы, на конные заводы. Прага, правда, благостная тема.
Пятигорск, наверное, еще.
Да, конечно. Лермонтовский, Пятигорск, одна из моих первых экскурсий.
Слушай, ну, то есть, получается, ты работал после школы, я так понимаю,
да, после школы
летом.
Я... Готовился к первой экскурсии, ну, недели 2-3, наверное. Мне дали текст из еще там советского методкабинета, где про все съезды партии рассказывалось и так далее. Я по этому тексту готовил свою экскурсию, ну, плюс еще раз, наверное, 10 съездил, прослушал других экскурсоводов, папу, разумеется. И мне родители помогали там этот текст корректировать, составлять. Провел, ну, опозорился, я так думаю. Хотя были люди, которые благодарили после первой экскурсии. И потом начал ее уже оттачивать. И раз так на 10, наверное, получилось что-то приличное.
Получается, все равно тебе ожидали...
Текст выучить наизусть.
Какой-то написанный уже изначально.
Да, да, да.
И то есть по нему, по факту, проводили экскурсии и до тебя, и после тебя какие-то экскурсоводы.
Десятки экскурсоводов, конечно, готовили. Поэтому текст. Это такая рыба, на которую ты уже сам наклеишь свои байки.
А что приколы. Вот ты наклеиваешь?
Приветствие, например, окончание. Оно у всех экскурсоводов по-хорошему должно быть собственным.
Ага.
Какие-то анекдоты там по ходу пьесы, приколы там с туристами, какие-то кличи там.
А можно было, например, взять и что-то убрать? Ну, то есть, например, пришел ты вот на какое-то место, и тебе там нужно по плану рассказывать, ну, как бы по тексту, вот это.
А ты такой, не хочу про Лермонтова, вообще
ну,
не
да,
мой
да,
любимый
да,
поэт.
Да.
Ну, такой расклад, конечно, что на Лермонтовской скале рассказывать про Гагарина не выйдет. Но угу. Какие-то отклонения, они, разумеется, допускаются. Сейчас все не так строго, и... Не было методиста, который бы прослушивал меня перед первой экскурсией, но были экскурсоводы-старички, которые пару-тройку раз со мной скатались, послушали, ага. Сказали, да, окей, передали директрисе.
Просто я помню, у Довлатова такая история была, когда он работал в заповеднике Пушкина, и угу. Там у него как бы была история с тем, что он очень сильно отходил от текста, который ему изначально надо было, так сказать, рассказывать. И благодаря этому его экскурсии, как бы он в те времена еще не был очень узнаваемым автором, скажем так, и благодаря этому его экскурсии пользовались там какой-то невероятной популярностью, и многие ездили, собственно, в этот заповедник в первую очередь для того, чтобы послушать его экскурсии. И только потом уже, потому что это заповедник.
Да, Довлатов, это, конечно, очень редкое исключение, но чаще всего, если экскурсовод рассказывает не по теме, значит, ему больше нечего сказать, он выкручивается как может. А то я знал такого чувака, который вел экскурсию на Эльбрус из Кисловодска 3,5 часа ехать, и по дороге рассказывал, как он на сноуборде катается, как они там с девчонками знакомились и так далее. Но это не совсем профессионально, я считаю. А вот рассказать о скучной теме интересно так, чтобы действительно любой шел, как на Довлатова, вот это высший класс.
На Эльбрус, это имеется в виду, это же не восхождение.
Не восхождение, нет. Канатными дорогами с туристами поднялся, там 4 часа погулял, шашлык. Шашлык и обратно.
До какого там...
3600 примерно.
Ага, да. Понятно.
Скучные темы это какие, пока Ваня не начал уточнять у тебя следующую экскурсию,
это,
чтобы поехать?
Клише, которые заведомо считаются скучными. Ну, например, вот Лермонтовский Пятигорск. Едва ли какая-то там, современная молодежь так будет рваться на эту экскурсию.
Да.
А можно ведь про Лермонтова, про эту дуэль, про это Месилова под Машуком рассказать очень интересно и захватывающе. Но у нас есть стереотип, что экскурсоводы – это зануды, что это бабушки с дедушками, полусоны или вот какие-нибудь ботаники, которые будут скучно говорить на скучные темы. Mm-hmm. Это стереотип, он рождается из плохих примеров только и всего. Но можно рассказывать круто.
Окей, у тебя получилось так, что ты родился в семье экскурсоводов, в некотором месте, где каждый квадратный метр дышит какой-нибудь интересной историей.
Располагающим.
Да. Но после школы-то ты летом провел экскурсии, здорово. Ну, дальше-то что там, армия или университет, что же надо делать?
Да, я учился, конечно, в туристическом вузе, так что работаю по специальности. Ну, так совпало. Думали, что я стану каким-нибудь менеджером в гостинице-санатории или, может быть, там в ресторане. Но нет, я пошел дальше по туристической теме. И лет через так 6-7 после первой экскурсии я переехал в Москву. Угу. Ну и довольно скоро стал здесь тоже экскурсиями заниматься.
Ну то есть как бы ты изначально, когда поступал, ты такой, все, экскурсии моя тема.
Нет, когда я поступал, я еще не провел первую экскурсию.
А-а-а.
Это случилось там через пару месяцев.
А-а-а.
Так случайно совпало. Вообще у нас первый семестр... был предмет экскурсоведения. Но полгода это, конечно, маловато для этой темы. И в вузах нет факультетов, которые на экскурсоводов готовят. И по большому счету это не так уж и важно. Главное быть хорошим рассказчиком, ну и, конечно, подлатать свою матчасть. И, угу. по идее, этим может стать любой.
И в итоге ты за время, пока учился, я не знаю, там 4, 5, 6 лет, угу. ты, соответственно, как бы уже этим занимался.
Или да, все 5 лет я водил экскурсии по Кавказу.
Только летом?
Нет, постоянно.
Постоянно.
Ну, первые полдня это в институте, а после обеда в 2:30 начинаются ближние экскурсии в какой-нибудь Пятигорск из Кисловодска.
Мне кажется, у нас реклама курортов Краснодарского края, Кавказа, минеральных вод и всего такого.
Да, и Краснодарского тоже.
Ну, хорошо, получается, что вот ты отучился, и после того, как ты уже имел на руках диплом, к этому времени у тебя за спиной уже, получается, было сколько-то сотен проведенных экскурсий, и ты такой, ну ладно, продолжу проводить экскурсии.
Когда я переехал в Москву, я чем только не пытался здесь изначально заниматься. Я думал, что экскурсии по совершенно чужому городу готовить – это заведомо провальная тема. Это пока выучишь. И это там меня все знают, а здесь там что-то добиваться, там знакомства заводить, наверное, так сложно. И конкуренция тут бешеная. Я тут и бизнес делал, и по найму работал. Ну, первые года полтора-два я... искал себя, но когда я летал в отпуск в Кисловодск, я по старой памяти одну-две экскурсии там все равно проводил.
Угу.
Так что, можно сказать, у меня не было перерыва ни на один год. А потом я прошел бизнес-курсы и решил заниматься организацией экскурсий. Но мне постоянно не нравились экскурсоводы, которых я нанимал. И в конце концов я решил провести экскурсию сам. И подготовил ее довольно быстро.
По Москве имеете в виду?
Да, именно по Москве. Обзорная по городу. И сейчас я уже не занимаюсь давно никакой организацией, я именно экскурсовод, работаю как специалист.
То есть, получается, ты подготовил экскурсию сам? Ну, то есть, вот то, что тебе выдавали, там, я не знаю, еще в начале в Кисловодске, ты это уже написал сам,
да.
Такой, вот, было бы интересно про это, то есть, это такой формат, который, не знаю, сколько уже лет, ну, хорошо, сейчас... и сколько-то лет назад тоже назывался авторской экскурсией.
Я не очень люблю, честно говоря, термин авторская экскурсия. По сути, любая экскурсия может считаться авторской. А технология одинаковая. Приезжаешь в любой новый город, посещаешь чьи-нибудь чужие экскурсии, понимаешь, о чем должна идти песня, и идешь, ну, хотел сказать бы, в библиотеку. Нет, идешь в интернет,
угу.
и все это читаешь, копишь текст, потом пару-тройку раз провел, набив руку, и пошла экскурсия.
А у тебя, вот ты когда проводил первую экскурсию обзорную, ты как, тоже с экскурсоводами прошелся по пару экскурсий?
Ну, я же несколько раз приглашал экскурсоводов для себя, чтобы они для моих туристов провели экскурсию, угу. да. У меня там небольшое агентство было, был сайт, набирал туристов на обзорную, опять же, экскурсию, автобус нанимал.
Угу.
Но все экскурсоводы были какими-то так себе. И поэтому я решил вернуться обратно в стаю.
Ну и как? Как сложнее по Москве проводить экскурсии, чем не по Кисловодску?
Да нет, везде примерно одинаково. Некоторые считают, что ну, в Москве и Петербурге, наверное, проще. У вас тут про каждый дом можно до десятого колена рассказывать. Ничего подобного. Если ты увлекательный рассказчик, то тебе все равно. А вот если ты бревно уныло, то ты и в Москве, конечно, двух слов связать не можешь. Экскурсовод, я всегда говорю, это не историк, не искусствовед. Прежде всего, это хороший рассказчик. И вот если этого тебе не дано, то никакие вагоны информации не помогут.
Ну, то есть, получается, экскурсоводу образование не нужно?
Конечно, необходимо быть образованным человеком, но семи пядей во лбу тут быть для того, чтобы начать работать, не надо. И мы в нашем агентстве в Кисловодске, большинство там работали первокурсники, мы тогда еще мало знали, но получали крещение в бою, и сейчас я знаю этих ребят, это такие матерые экскурсоводы, настоящие зубры. Они профессионалы, хотя большинство из них не заканчивало даже курсов экскурсоводов. Так что все это очень преувеличено, что нужно какие-то сложности большие преодолевать. Ну, конечно, да, нужно, но корочки здесь не играют роли.
А что преподают на курсах экскурсоводов?
Первый курс и последний я прошел в Москве. Я уже несколько лет работал здесь и решил для галочки получить аккредитацию, ну, эту корочку так называемую. В Москве до сих пор, если не ошибаюсь, две организации, которые имеют такие компетенции. И вот одну из них я заканчивал, обучение примерно полгода длилось. Там нас учили, как ставить группу, как готовить текст, как делать логические переходы. Это все очень важные, несомненно, навыки, особенно если ты никогда до этого не проводил экскурсии. Да, такие курсы очень пригодятся. Ну, а потом мы сдавали экзамен.
То есть проводили участок,
да, и автобусный участок, потом еще там комиссия, за столом сидишь, билеты тянешь, там рассказываешь за партой какой-то участок своей экскурсии. Тебя там еще могут по городу погонять, там, где Петровский путевой дворец, расскажи, там, и так далее. Ну и все, ты получаешь эту аккредитацию, срок ее, кажется, 3 года, потом еще нужно проходить повышение квалификации, продлять, потом она тебе на 5 лет дается, и ты продлеваешь.
А там есть какие-то, там, не знаю, гид второго разряда?
Нет, просто лишь аккредитация на проведение экскурсии по Москве и Мособласти. С такой корочкой, по идее, ты обладаешь правом проводить экскурсии по улицам Мособласти.
Ага.
В музеи типа ты в Чехов, не имеешь права заходить. Там уже свои сотрудники, ага, и своя, так сказать, мафия. Там ты должен получить сначала их корочку, пройти обучение, если у тебя есть корочка общегородская. Причем в большинстве музеев ты ни при каком раскладе не получишь эту корочку, потому что там свой штат, который нужно кормить, и какие-то левые экскурсоводы с улицы там совершенно ни к чему.
Понятно.
Поэтому такие корочки дают только гидам-переводчикам. Это экскурсоводы, которые работают на иностранных языках. На всех иностранных свой штат не будешь держать, конечно. Иностранный, ладно. А вот на русском в большинстве музеев только местные сотрудники могут проводить.
А вот когда тебя обучали на, ну, скажем так, первый последний раз на экскурсовода, у вас была какая-нибудь история, связанная с форс-мажорами? Просто я всегда, когда вижу, например, экскурсии по Москве, мне всегда кажется, что хорошо, а вот сейчас, например, что-нибудь случится.
Ой, ты прям ждешь, чтобы что-нибудь интересное начало происходить.
Ну, всегда интересно. Вот, вот видишь, вот идет какая-нибудь тетечка, несет вот этот вот зонтик, не раскрывшийся, но на длинной штуке. Типа, что показывать моя группа, и, соответственно, с ней там тоже идет какая-то группа людей, и ты думаешь, вот сейчас мужик какой-нибудь там у них...
Споткнется.
Ну, просто начнет такой, да я же знаю, что на этом месте там росло дерево, что вы мне тут такое говорите? Ну, то есть, в такого формата.
Это очень распространенный страх, который овладевает, ну, всеми начинающими экскурсоводами. У меня у самого была, кстати, школа экскурсоводов, ну, примерно год. Онлайн-школу я такую вел, и мы там тоже разбирали такие случаи. Конечно, и там, где я обучение проходил, нам рассказывали про форс-мажоры, про опасные ситуации, про неловкие ситуации. Но чаще всего 99% случаев такого не произойдет. Никто не будет там слушаться, подходить. Если изредка такие нахалы, конечно, и обламываются, то можно просто проигнорировать. И если ты вообще зарекомендовал себя группе как интересный рассказчик и адекватный экскурсовод, они сами в шею прогонят. Так что можно не бояться. Я знаю нескольких экскурсоводов, прям мне рассказывали. Я специально, говорят, подслушиваю такие экскурсии, если, не дай бог, что-нибудь не то слышу, то обязательно поправляю этих дилетантов. Но это ж какой сволочью надо быть, чтобы так себя вести. Вот из-за таких начинающие гиды, конечно, и Ну, то есть, бояться каждого шороха.
То есть вы по факту разбирали там каждую такую форс-мажорную ситуацию, как с ней работать.
Да, да, да. Чаще всего можно просто проигнорировать все это, и никто не обратит внимания. Ну, или если уж ты молодец, то давай попробуй аргументированно
Расскажи мне, что я не прав.
Да. У меня был случай, я перед сталинской высоткой на баррикадной стою и рассказываю про всякие технические фишки этой высотки, в частности, про центральный пылесос. Говорю, это, мол, такая центральная труба. Это труба гигантская, которая опоясывала все здание. В этой трубе пониженное давление, и подключиться к этой системе можно было просто, воткнув шланг почти в любую стену, в специальное отверстие. И он начинал всасывать воздух. Ну, такой пылесос. И какие-то старичок с бабушкой проходили, у меня группа человек 30, и они такие послушали, типа, не слушайте, вам тут расскажут все, мы тут уже лет 20 живем, ничего такого не было. Угу. Это не значит, что не было лет 50 назад, когда высотку построили. Ну и я поблагодарил просто их за этот замечательный комментарий и спокойно продолжил все. Группа просто поулыбалась, естественно. Ничего такого не произошло. Ну, или, как папа меня учил, можно процитировать одного известного английского графа, особенно если у тебя микрофон в руках. Ты уж лучше сиди и молчи. Пусть все вокруг думают, а не дурак ли он, чем открыть рот и не оставить в этом никаких сомнений. Так что пускай попробуют.
Опять же, вот к моменту, например, если, ну, хорошо, группа оказалась очень подготовленной. Я не знаю, студенты истфака какие-нибудь. И вот они ходят с тобой, не знаю, по городу. И такой вопрос. Должен ли гид знать ответы на все-все-все вопросы вокруг вот этой всей своей темы?
По-хорошему, да, но по факту это невозможно. И, как я сказал, достаточно в первые минут 15 экскурсий себя зарекомендовать как компетентного специалиста, и к тебе не будет вопросов, если ты вдруг скажешь, хороший вопрос, но его мне никогда не задавали, не знаю, если честно. В следующий раз уточню. Но если тебя в следующий раз об этом спросят, то ты уже 100 пудов должен все рассказать с избытком. Так что чаще всего вопросы всегда одинаковые, и в 90% случаев их задают просто ради того, чтобы задать вопрос. А что ты там ответишь? Людей гораздо меньше интересует, честное слово. Но ты должен в следующий раз быть во всеоружии, конечно.
А гуглить на экскурсии экскурсоводу норм? Или все-таки, ну, не стоит так ронять свое?
Едва ли. Если ты новичок, то не нужно, в принципе, стесняться какой-то шпаргалки, где у тебя хотя бы план экскурсии будет нанесен. Какие-то там отдельные даты. Я считаю, допустимо первые 2-3 экскурсии в эту бумажку немножко посматривать. Но не потом, хотя я вижу иногда пожилых экскурсоводов, которые спокойно с такими вот кипами бумаг ходят, там что-то листают и читают в них с этих листов спокойно прямо на Красной площади. Это уже странновато. Я раньше как делал? Если какой-то вопрос неожиданный был, говорил, вопрос хороший, отвечу на него чуть позже в автобусе. Потом звонил папе. Но сейчас, конечно, есть под рукой интернет, и все гораздо проще. Нет ничего постыдного, если ты скажешь, я не знаю, но если ты уже до этого рассказал много. И людей это устроит.
А как с точки зрения, не знаю, бумаг, трудовой книги и прочего, трудоустроены гиды? Это как прям считается, что у тебя в трудовой книжке гид?
Или как? Если ты работаешь по найму, то да. Во многих, но не во всех экскурсионных фирмах гиды трудоустроены. Там или гид, или экскурсовод написано, штатный сотрудник, не знаю, сколько сейчас они получают. Но я, например, экскурсовод частный, и у меня ИП только лишь. Можно и как самозанятый работать.
Это типа так можно делать,
конечно,
да?
И даже скажу более того для всех. Даже вот эти курсы экскурсоводов не обязательно проходить, чтобы иметь право водить экскурсии по городу. Хоть в организациях, которые эти корочки выдают и утверждают, что без них нельзя. На самом деле нет, пока что можно. Когда я собирался эту корочку получать, там были всякие курьезы, меня не хотели принимать на обучение, потому что якобы у меня нет московской прописки. Это вот женщина, которая меня записывала, она почему-то решила, что она необходима. Такого правила нигде нет. Я сказал, окей, получу, но не получил никакую прописку, и потом на экзаменах у меня ее не спросили. Но, естественно, ты имеешь право водить на территории всей нашей страны, имея просто гражданство РФ. Это люди, которые себя, к сожалению, сильно переоценивают значимость этой корочки. И вот из-за этого все сложности. Если бы было меньше препон при выпуске экскурсоводов, гораздо больше бы, я считаю, талантливых людей было бы на улицах. У нас постоянно сложность, вот эти палки в колеса вставляют и экскурсоводам, и экскурсантам. Угу. И, например, мне скоро для того, чтобы проводить экскурсии по всем регионам, где я работаю, я ведь... Не только в Москве вожу экскурсии. По идее, скоро надо будет получать аккредитацию еще и в Санкт-Петербурге, и
везде отдельно.
В Ставропольском крае, там комиссию проходить, и в Карачаево-Черкесии, и в Кабардино-Балкарии. Я в разных регионах работаю. Надеюсь, до этого не дойдет, но вообще закон уже принят. Ну, в нашей стране, конечно, строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Надеюсь, так оно и останется, потому что в противном случае... Ты все свободное время будешь не экскурсии водить, а только получать
сдавать
эти
экзамены.
Разрешения, да, и продлевать эти разрешения, и оплачивать мзду. Разве что. Для чего это нужно? Странновато.
А никогда не принимали тебя, экскурсовода, и, соответственно, группу туристов, экскурсантов за какой-нибудь стихийный митинг?
Нет, к экскурсоводам подходят, конечно, полицейские, но они очень обычно деликатно, тактично спрашивают, это не митинг? Нет, не митинг. Ну, окей, они еще постоят две минутки, это сразу очевидно.
Ну, то есть, как бы все равно...
А вообще подходят, конечно, у вас даже к маленькой компании в центре Москвы, там в 3-4 человека подойдут и все спросят.
Ну да.
Не говоря уже про большую. Но я экскурсовод частный, чаще всего у меня только там одна семья, скажем, на экскурсии. Ага. Но иногда провожу и групповые. И тогда подходят.
Да, с точки зрения семьи, а есть ли разделение... Ну, не знаю, у самих экскурсоводов или даже по факту не про информацию, которую на экскурсии, а, например, просто по направлению, по возрастам или по уровню подготовки. Я имею в виду самих экскурсантов.
Все так зыбко, так расплывчато. Гид или экскурсовод, есть ли разница? Экскурсия или там сопровождение? Нет четких определений, по большому счету, нет разницы, как тебя называть. Я раньше... Как-то напрягался, когда меня называли гидом. Мне казалось, это как-то уничижительно. Экскурсовод — это круче. А сейчас мне абсолютно все равно. И даже если мою работу не будут называть экскурсиями, если потребуется так, чтобы находить какие-то обходы наших странных законов, то окей, у меня будет не экскурсия, а прогулка. Я готов и на такое.
А есть разница, я имею в виду, там, вести для взрослых или для детей?
Да, по факту, конечно. Это для меня гораздо сложнее с детьми работать. Угу. И я себя никогда не позиционировал как детского экскурсовода. Я просто предупреждаю, если уж есть такие заявки, что, конечно, я разговариваю таким простым, доступным языком буду вещать, но это будет, как у меня обычно, со взрослыми. Просто не будет много дат и тяжелых терминов. Угу. Если экскурсантов это устраивает, то окей. Но чаще всего... Этого хватает, да. Но дети – это очень сложная публика. Я с ней работать профессионально так не умею.
А сколько, кстати, в среднем у нее экскурсии по времени?
2-3 часа. Да. Обычно 2 часа пеша, 3 часа, если на автомобиле, автобусе, за глаза хватает.
Наверное, детям, да, будет сложновато долго у них.
Конечно, всегда зависит от детей и от их количества. Если компания больше 5 человек, то даже самые воспитанные дети уже становятся трудноуправляемой машиной.
Им уже хочется побегать, наверное, по марсовому полю.
Мне очень интересно про корочку вот эту вот. Если тебя поймают без этой корочки, что тебе грозит,
вот,
как экскурсовод?
Хороший вопрос, Полина. Ничего. Вот. То есть... По закону должна курочка быть, но что с тобой будет, если ты вещаешь без курочки, не прописано пока что.
Можно ли заработать на экскурсиях и можно ли заработать на этом хорошо?
Заработать так, чтобы можно было на этом просто жить, просто проводя экскурсии.
Я всю жизнь занимаюсь только экскурсиями. Ну, там, с короткими перерывами, вот когда переехал в Москву. А так, безусловно. Вопрос просто, сколько ты будешь зарабатывать? Гонорар экскурсоводов – штука очень неоднозначная. И если ты работаешь по найму, то будешь зарабатывать, ну, там, в пределах 100 000, наверное. Это в Москве, в Петербурге. В маленьких городах, ну, поменьше, наверное. А вот если ты частный гид, и у тебя узнаваемый бренд, то тут потолка нет. Можно и 100, и 200, и 500 тысяч зарабатывать, скажу точно.
Но ну, это я пошла.
Это имеется в виду при условии, что там у тебя ежедневная нагрузка, там это...
Да, ну, как правило, это зависит от твоего чека, сколько стоит твой час работы и насколько плотный у тебя график, да. Считалось, что больше зарабатывали гиды-переводчики, которые работали с иностранцами, потому что если ты индивидуально проводишь экскурсию, там, ту же самую обзорную, то зарабатывал, ну, ты раза в 2-3 больше, чем аналогичный чувак на русском языке. Ну, правда, это если средние показатели брать. Я давно уже беру больше, чем и гиды-переводчики, но Тут просто от уровня твоей узнаваемости зависит и профессионализма. Так что пределов нет, это прекрасно, дерзайте. Чем хороша эта профессия, здесь нет относительно потолка в заработке, и ты можешь выбрать любой регион. Ведь технология подготовки экскурсии одинаковая. Если ты переехал в другой город, то ничего не изменится. Посетил пару пробных экскурсий, потом сел в интернет, написал свой текст, выучил и вперед. Там, благо, социальные сети позволяют себя пиарить без каких-то наймодателей. Угу. Через тот же ВКонтакте. Создал группу и набираешь там. Сейчас многие индивидуальные экскурсии, групповые, многие индивидуальные экскурсоводы, групповые экскурсии набирают запросто, самостоятельно, просто через соцсети. И у них нет какого-то большого, огромного количества подписчиков.
Угу. А есть момент, например, вот в Москве, скажем, весна, лето – это сезон, к примеру, и поэтому у тебя там и ценник меняется, и все-все-все, а зимой потише, или
да,
все
да,
равно?
Да, вот я только вчера пересматривал свои цифры.
Ага.
За последние несколько лет они такие, самые рабочие месяцы – май, июль, август. Вот в них больше всего
май
–
это майские праздники, а июль,
да,
август – это отпуска.
Угу. То июнь такой средненький, а самые мертвые месяцы – это февраль, сентябрь и март.
Ага.
По крайней мере, в Москве такие цифры. Но в целом экскурсии проводятся круглый год, немножко меняется их акцент. Летом больше экскурсий пешком, а когда холодно – на автомобиле или по музеям.
Ну, соответственно, как бы у тебя и зимой есть обзорные, скажем,
да,
так.
Да, конечно, конечно. Пешие, и по много часов даже.
А меняется, например, из разряда вот обзорные по Москве зимой и обзорные по Москве летом? Скажем так, ну, на Красной площади у нас будет 10 минут зимой, а то сдует.
Нет, нет, нет. Этого совсем не обязательно. На Красной площади есть замечательный теплый пит-стоп ГУМ. Можно заскочить туда, если замерзли, например.
Ага.
И вообще обзорная экскурсия тоже очень расплывчатое понятие. Можно Красную площадь только мельком осмотреть, проезжая мимо на автомобиле. А можно задержаться там минут на 50 погулять. Угу. Можно на Воробьевы горы подниматься, а можно обойтись без этой смотровой площадки, подняться только на звонницу храма Христа Спасителя. Например, тоже и в других городах.
А, кстати, если мы говорим, например, про обзорную по Москве, кто чаще всего берет такие экскурсии? Приезжие?
Да, как правило, обзорные заказывают гости города.
Ага.
Или те, кто в городе живет, но к ним приехали гости,
А-а-а.
И они сами заказывают экскурсии. А вот для местных жителей ты проводишь уже более углубленные варианты. Там какая-нибудь Москва Гелеровского. Далеко не все приезжие знают, кто такой Гелеровский, известный репортер.
Угу.
Или там Москва Криминальная, или Квартал Красных Фонарей. Ну, что-нибудь в таком духе.
А много таких вот у тебя есть маршрутов?
Да, конечно.
Чисто для москвичей, скажем так.
Да, по Москве провожу где-то полсотни разных экскурсий.
Ага.
Есть и такие с приподвыпер там.
Какая самая странная?
Самое странное.
По твоему мнению.
Одна из самых нестандартных – это экскурсия по кварталу Красных Фонарей. Но самое странное по мне – то, что туда всегда парами приходят. Муж с женой, там, или парень с девушкой такие экскурсии заказывают.
Ну, может быть, собрался муж и жена такая, не-не-не, подождите-ка.
Может быть и так. Ну, или вот у меня есть нестандартная барная экскурсия. Это не
Золотая миля называется.
То, что вот обычно City Pub Crawl вот это называют. Ну, там собирают толпу, и там по одной улице барной тусуют, в пять мест заходят, там везде приветственный напиток, хлопнули и пошли дальше.
Ага.
Это больше знакомство такое, дейтинг экскурсионный. У меня это полноценная экскурсия, индивидуальная, как правило. Мы гуляем по городу, по какому-нибудь историческому кварталу, и заходим в заведение по пути, рандомно можно, или выборочно по тематике, там, только в рюмочные, скажем, или в секретные бары, или в коктейльные бары.
Но это про Москву сейчас говоришь.
Да, и в Москве, и в Петербурге, кстати, тоже такие экскурсии провожу. А я могу рассказать много про историю питейного дела в Москве и Петербурге, про известные трактиры и рестораны, про то, как там Шаляпин или Гелеровский или Чехов гуляли, цитаты из их песен, стихи, тосты, ну и так далее.
Ага. Но это все равно будет все-таки барная история здесь, она как фон получается. То есть все равно изначально это история про
город.
Ну да, да, будем так говорить.
Можно сделать из этого только гастрономическую историю, без проблем.
Угу.
Есть районы, где можно только про трактиры и рестораны рассказывать и не отвлекаться на другие. Например, Китай-город, Ивановская горка, Кузнецкий мост.
А смотри, получается, вот про все вот эти вот моменты, вот если говорить про Москву, например, здесь географически мы всегда утыкаемся в центр или там все-таки есть какие-нибудь кварталы, которые будут находиться, я не знаю, в районе 3-4 станции от Кольца?
Слава богу, есть что показать и за пределами центра. Хотя львиная часть всех моих маршрутов внутри Садового, но есть и за пределами. Вот Новодевичий монастырь и кладбище, например.
Угу.
Или популярные в Москве экскурсии по немецкому Веденскому кладбищу или Ваганьковскому. Ну, или по речному вокзалу и парку Дружбы. Тоже приятнейшее место, и там есть на что посмотреть. Коломенская, Царицына, Кусково.
Ага.
Ну, какая-нибудь экзотика, там экскурсии по Бутово.
Да, есть замечательный проект, его все прекрасно знают. Москва глазами инженера.
Это
под Чертаново у них одна из самых популярных, я считаю, экскурсий.
По этому дому.
Интереснейший район.
Да.
Да. Слава богу, есть что показать. Это вообще любого города касается. Если вы считаете, что в вашем городе не на что смотреть и нечего показывать, вы попробуйте копнуть глубже, и, скорее всего, вы удивитесь.
Ну, это вот, кстати, к вопросу о том, как найти, в принципе, человеку тему для экскурсии, если он живет даже не в большом городе.
Конаково, извините. У нас там есть ничего.
И условно есть там, не знаю, одна-две какие-то условные достопримечательности. Скорее всего, они будут в формате либо старинной церкви, либо старинного какого-нибудь особнячка. Вот с этой точки зрения. Как?
Если в Конаково едут туристы, значит, уже априори там есть что посмотреть. Если же туристов вообще нет, то, конечно, не надо изобретать велосипед. Иначе будешь сидеть без работы очень долго. Но если у тебя в городе есть запросы, ты просто считаешь, ну, что там показывать, вот эта улица строителей? А потом оказывается, что это, блин, конструктивизм, интереснейшая штука, и куча иностранцев, оказывается, ради этого сюда едет. То другое дело. Я, например, подготовил в Москве, одна из моих первых экскурсий здесь, «Сталинская Москва», такая была экскурсия. Это в одну фирму ходил устраиваться, мне сказали, ну, обзор, ну, у нас все водят, давай что-нибудь авторское, чего у нас еще нет. Я подумал, говорю, ну, про Сталина, есть у вас экскурсия, нет. Я подготовил, очень долго готовил, с полгода, наверное, ее так и не поставили в график. Ну, и в итоге я провожу ее сейчас где-то раз в году в лучшем случае. Хотя экскурсия получилась занятная, но на нее спрос слабоватый. Поэтому такие не надо готовить маршруты. Но если ты видишь, что у тебя в городе все заказывают там обзорную экскурсию, давай, начиная с обзорной, набей руку, а потом уже прощупаешь, может быть, людям еще интересно там по монастырям по вашим, или там дегустации медовухи в Суздале какие-нибудь, что-нибудь такое. Поэтому используй такие клише и на них делай свои экскурсии.
А вот ты замечал когда-нибудь тенденцию, на что люди идут охотнее, если мы не берем обзорную? Понятно, что там обзорная, видимо, будет для, скажем так, приезжих гостей столицы или города всегда популярней. Но вот, например, вот ты говоришь «Сталинская Москва». Там же наверняка, скорее всего, это сталинский ампир, и, скорее всего, какие-то вот такого формата. Ну, мне вот видится. И с этой точки зрения, есть ли здесь, не знаю, корреляция, как ты называешь экскурсию, в отличие от того, например, что там ты скажешь, что это «Сталинская Москва», все такие, о, наверное, это «Сталинский ампир», а на самом деле это, не знаю, места детства Сталина. Ну, к примеру.
Конечно, очень важно, какой заголовок будет твоя экскурсия. Она будет или продаваться хорошо, или вообще не будет продаваться. Поэтому одно дело называть экскурсию «Ивановская горка», а другое дело там «Самый модный московский квартал Ивановская горка». Или там не просто Китай-город, а древнейший Китай-город. Не Замоскворечье, а купеческое Замоскворечье. Там мистическая вечерняя Москва.
А ты вот уже вот после стольких лет ведения экскурсии сам на экскурсии ходишь?
Я никогда вообще не ходил на них. Ну, то есть, мне никогда не нравилось это.
Ага.
Разве что с папой на папиной экскурсии.
Ну, просто так ты получилось. Упомянул Москву глазами инженера. Мне стало интересно. Ты...
Да, я просто знаю основателя Айрата, там, и некоторых экскурсоводов оттуда. Ребята неинтереснейшие. Айрат – прекрасный экскурсовод. Да, я бывал, кстати, с ним на экскурсии. Но у нас в профессиональной среде, по-моему, такое очень редко, чтобы мы прям ходили на чужие экскурсии, слушали друг друга. Но это больше у новичков сейчас популярно, кажется. А у нас как-то нет. Мне лично никогда не нравилось слушать, как другие вводят. Меня всегда немножко потрухивает.
А
очень редко мне нравится.
Из-за чего потрухивает? Из-за манеры ведения?
Ну, мне не нравится там порой манера, порой...
Человек просто неприятный, не хочу на него смотреть.
Есть разные нюансы, да. У меня есть много пунктиков своих, конечно. И потом я чаще всего... заведомо знаю тему, мне больше всего нравится другим рассказывать, поэтому если мы едем с друзьями в другой город, то я сам заранее почитаю, посмотрю там видеоролики про это и сам уже ребятам проведу экскурсию. Мы никогда не берем местных гидов. потому что мне неинтересно их слушать и интересно рассказывать.
Вот. То есть, по факту, ты всегда в любой город, даже если едешь туда первый раз, всегда о нем читаешь?
Обязательно. У меня как раз канал на Ютубе об этом. Я снимаю видео-путеводители про города, куда езжу.
Это всегда, как бы, ты в этот город приезжаешь первый раз. Это не из разряда, что ты тут съездил, походил, такой, ага, вот это про это, потом готовишь, едешь еще раз. И уже
с друзьями.
Да.
А, нет, ну это не наездишься. Нет, конечно. Обычно с первого раза.
Ага. Ну, то есть достаточно там карты, не знаю, и нескольких, какого-то количества статей об этом всем.
Да, да. Как я сказал, технология одинаковая. Со временем рука набивается, техника морда кирпичом, главное, поменьше дублей.
Угу.
И все.
Что, перед тем, как мы перейдем к последнему вопросу, что делать с людьми, которые, скажем так, не в твоей экскурсионной группе, но ты видишь, что вы идете, у тебя была экскурсия для 10 человек, а смотришь, а их уже 14. Как ты говоришь, вот мы четверо, а ну-ка ушли.
С пляжа. Можно тактично отвести их в сторону, сказать, а вы, простите, я не помню, с нашей компанией или нет, я у вас билеты брал. Ну, и они скажут, нет, мы просто присоединились. Или да, я хочу купить билет. Окей, я сейчас обелечу.
Угу.
Можно и так. Но чаще всего люди просто постояли две минутки, ты с группой пошел дальше, и они остаются. Или если это индивидуальная экскурсия, а люди все-таки примагничиваются, я тогда улыбаюсь в их сторону, говорю, извините, у нас приватная вечеринка, поэтому не получится присоединиться. В другой раз с удовольствием. Они извиняются всегда.
А, да?
И уходят, да.
Ну, просто это изначально же как-то, в принципе, немножечко странно так делать, но...
Да, да.
Просто типа, ой, да, извините, я тут у вас интеллектуально ворую.
Не надо грубить, как-то ставить людей в неловкое положение настолько. Не надо. Люди обычно понимают.
Но у тебя часто такое происходит, что ты идешь?
Почти никогда.
Серьезно?
Вот именно.
Видимо, так
это
музеях.
Такие стереотипы, наверное, страхи.
Не-не, в музеях часто такое.
А, в музее? Ну, я же не музейный сотрудник.
Ну да, я просто думала, что на улице еще проще, там же больше людей идет и больше шансов.
На улице все, у всех своих дел куча, а в музей все пришли познавать, слушать.
Ну да,
наверное, да.
И ищут.
Ты в музей не проводил?
Я провожу в некоторых музеях экскурсии, хотя разрешения у меня на это, конечно, нет.
Ну такой, экспонат номер 4.
Если некоторые музеи лояльно реагируют, но есть музеи с занудой, ну, точнее, их сотрудники, которым вот жалко, так сказать.
Но они тоже не могут тебя оштрафовать, то есть они могут сказать, прекратите разговаривать, уходите.
Есть служба безопасности, типа того, приведут охранника, да, там будут выяснять.
Ну, если просто ты, условно, просто хорошо знаешь материал.
Пришел с друзьями, хочу рассказать им про это.
Да, один-два раза такое может прокатить. А в некоторых музеях и... одного раза могут не дать.
Ага.
Вот, например, музеи Кремля, пламенный привет, они самые занудные на эту тему, и там даже если ты будешь маме родной что-то рассказывать, и при сотруднике музея он пригласит службу безопасности, там спросит, здрасте, а у вас человек?
Здравствуйте, что ваша мама, да?
А как вы докажете?
В Третьяковской галерее несколько подобных случаев было, там папа дочке что-то рассказывал, его выставили за пределы музея. Несколько раз такое было. Там то преподаватель со студентами как-то комментировал картины. И был большой плохой пиар для Третьяковки. Кажется, после этого там сделали правильные выводы, и сейчас там лояльно относятся к таким. Главное, чтобы не мешали штатным экскурсоводам. Это само собой. А вот в Кремле там никак нельзя. Хотя сейчас даже иностранцев-то и нет. И музеи Кремля как-то, наверное, пустуют обидно. Надеюсь, какие-то правила там будут менять. Вот по Новодевичьему кладбищу до недавних пор нельзя было проводить без аккредитации, а сейчас можно, потому что нет иностранных туристов, и они очень оперативно отреагировали и правильно сделали, и никто не потерял, и никакую ересь, я уверен, там не рассказывают на могилах, ничего страшного нет. Ведь все эти правила, они обычно задвигаются под благовидным предлогом, чтобы не несли какую-то ерунду на экскурсиях. Это очень наивные суждения, я считаю.
А за границей ты проводил когда-нибудь экскурсии?
Пока нет, но обязательно.
А там есть какая-нибудь законодательная база, что вот если ты гражданин другой страны, ты не имеешь права, то есть ты знаешь, что
во всех странах по-разному. И в некоторых можно так нормально загреметь. Но можно и как-то обойти. Вот в том же там Таиланде, в Турции. Ведь есть такие строгие правила, но ты можешь нанять местного гида, заплатить ему, так скажем, магарыч, такой термин, и он будет рядом сидеть, просто как твоя лицензия. А ты будешь вести экскурсию сам. Есть такие правила. Ну, а вот, например, Швеция, вот мне очень нравится, мне там экскурсовод объяснял, вот у нас, мол, настоящая демократия, и ты на улице можешь говорить что угодно, кому угодно, о чем угодно. У нас, в принципе, нет такого понятия, как аккредитация. Угу. Вот это я считаю правильно.
Три совета от эксперта людям, которые хотят стать экскурсоводами. Что нужно сделать, что точно не надо сделать, вот что бы ты посоветовал?
Может, у тебя какие-то ошибки были такие, из-за чего такой, блин, кто бы мне сказал 10 было, лет назад?
Да. Да, конечно. Во-первых, не бойтесь облажаться. Все новички, конечно же, плохо проводят экскурсии, там, и заикаются, и дофига всего путают. Ничего страшного в этом нет. Главное, эти ошибки исправить. Не откладывайте проведение экскурсии, берись и делай просто, потому что есть такие, кто долго пишет текст, там, долго его зубрит. Нет, у меня еще недостаточно идеальной экскурсии, проходит год-два, он так ее и не провел. Елки-палки.
Но надо на кошках,
тренироваться.
Да, надо. И это еще один совет. Сначала по-хорошему пригласите родителей, друзей за бесплатно, там, за шоколадку проведите им 1-2 раза экскурсии, ты набьешь уже руку, и когда будешь проводить экскурсии для настоящих туристов, ты не облажаешься. Угу. Я этим правилом грешил, то есть вообще не знал, что так можно. А начинал бы с друзей. И сейчас я обычно так делаю.
Угу. Ну, то есть первые месяцы свежие какие-то...
Обкатка. Экскурсия может быть просто на друзьях. Ага. Да.
То есть какой-то новый маршрут, который ты еще не пробовал. Такой, оп, пошли, друзья.
По питейным заведениям, да, сейчас.
Да, как стендапер. Они же прокатывают сначала на небольшой публике, а потом уже перед телеком. Что-то вроде того. И, опять же, не готовьте экскурсии на заведомо непопулярные темы. Начинайте. Чаще всего, почти во всех городах, популярнейшая обзорная экскурсия.
Угу. А непопулярные – это вот что из самого непопулярного? Такой, блин, ну и тема.
Ну вот в Москве, например, сталинская тема, как оказалось.
Не готовы. Ну это
странно, кстати.
В числе первых экскурсию «Сталинская Москва». А вот «Сталинские высотки» – другое дело. Это московский известнейший бренд туристический. Эта экскурсия точно будет в топе.
Ну, она, мне кажется, и сейчас в топе.
Да.
По крайней мере, у «Москвы глазами инженера» точно. У них я это видел.
В гостях у нас был профессиональный экскурсовод и блогер Георгий Макеев. Спасибо большое, было очень интересно.
Спасибо.
Победитель конкурса «Лучший гид Москвы» без аккредитации.
Ну, я это не выговорю, но... Я напомню, что подкаст «Бери и делай» мы выпускаем при поддержке проекта «Другое дело». С вами были Полина и Ваня. Всем пока.
Пока.